Ну, читай, а тут Езекиил, 21 глава, ты думаешь, вот какой связи вот с нашей жизнью сегодня? Это кажется почти бесполезнее читать. So reading Ezekiel 21, we think, well, what relevance ever has this got to our lives in this century today? Ну, видите, во второй стих. Бог сказал, обрати лицо твое к Иерусалиму. И, в принципе, скажи Иерусалим, что я, то есть Господь, буду истребить Иерусалим. Three basically says, I am going to destroy Jerusalem. У них были понятия, что если у тебя есть твой национальный Бог, тот Бог должен обязательно обсматривать свой город, столица, в том случае Иерусалим, и он будет как-то защищать его святилище, который был храм там в Иерусалиме. А здесь тот Бог, Бог Израилева, сказал все наоборот. Я буду сам разрушить мой город и мое святилище. Для им это было бы очень странно, потому что Бог, допустим, Амона, Бог Египета, Бог Вавилона должен обязательно как-то ощущать свою страну, свою столицу, особо свое святилище. А здесь Бог Израилева сказал прямо наоборот.
This is a strange idea because in their understanding of God, the God, for example, of Babylon, would always defend Babylon. The God of Babylon would always defend his capital city and especially his holy place. But here, the God of Israel says, I will destroy my capital city, Jerusalem, and my holy place, the temple, when their idea of a national God was that he was supposed to look after and defend his capital and his temple. Итак, наше понимание Бога и тоже сильно отличается из этого понятия Бога, который есть вообще в мире. And so our understanding of God is also very different from that which is with most people. Они считают, что как-то Бог должен как-то защищать меня. Бог должен дать мне только добра. И тогда, когда кризис получается в нашей жизни, люди вообще это не поймут. Зачем? Разве он такой Бог? Этот умер, этот страдует, этот останется вот без работы. Разве Бог как-то на нашем сторону? And people today struggle with this. They say, but he died, she got cancer, he's left unemployed, she can't get a job. Where is God in all this? Because they have the idea that from God comes only nice good things. Нам надо понять, что Бог не является какой-то добрый тетя или добрый дядя, который всегда как-то конфетка раздает. Он не так примитивно. We have to understand that we can't bring God down to our level to make him some kind grandfather who's always given out candy to his kids, to his grandkids. This is too primitive understanding of God. У Бога есть, в конце концов, намерение дать нам вечную жизнь в Его Царстве. Для всех тех, которые приняли крещение во Христе, которые находятся во Христе, когда Иисус придет, воскресение будет, мы будем опять жить на этом земле, и после судного дня мы будем жить вечно, в этом чудесном царстве, которое Бог будет основать здесь на земле. Итак, у нас перспектива есть, очень длинная, даже вечная перспектива. Это не так, что Бог как-то дадут конфетки в той жизни, и это все, до свидания. Так и нет. Бог даже приготовляет человеку к этому вечности. And so, it's not that God is just helping us out in this life and giving us a nice little time now. God's purpose is that all those who have committed to him and become part of his people, in our day that's by baptism into Jesus, that we will be resurrected and we will live forever in God's kingdom on earth when Jesus comes back. And that's the eternal perspective that we have, not candy for the kids now, but that eternal perspective. And God is preparing us for that eternity. And it's not all so simplistic as people want to see it. Поэтому я считаю, что если у кого есть такое очень примитивное, простое понятие, что если Бог есть, то он мне кое-что дадут и дает вот и прямо, моментально, прямо сейчас. Они скоро всего как-то разочаровываются вот с Богом. Зачем он не дал? Видите, Бог не такой примитивно. Он нас очень любит, но любит до такой степени, что он нам приготовляет к этому вечной жизни. Потому что, в конце концов, то, что нам надо, это воскресение из мертвых. Потому что, в конце концов, мы все умираем. И то, что нам надо, самое главное, не конфетки в той жизни, а вечной жизни. And our greatest need is not candy in this life. Our greatest need is everlasting life, because we will all face our death. And we all come to die, and we desperately need that resurrection to the life eternal. And that is what God wants to give us. And therefore he is preparing us in this strange path in which he leads us, strange as it seems to us. Четвертом стихе он сказал, что он будет истребить у тебя праведного и нечестивого. Меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть. То есть и праведники, и нечестивые, то есть грешники. Опять, зачем мучить и праведники? Разница будет в том, что когда Иисус придет, воскресенье будет, и награда для праведности будет тогда, когда Иисус придет. Это не моментально в этом жизни, даже наоборот. Приведу пример вот с Иисусом. Он страдал столько, хотя он был такой праведник. And so he says he will destroy the righteous with the wicked in verse 4. His sword will go against all flesh, the good and the bad. And again we think, well, how could God do that? How could God punish both the righteous and the wicked? Well, the answer is that question is resolved only, I think, by the coming of Christ, the resurrection from the dead, and the day of judgment to do final justice. Интересно, в пятом стихе, и узнает всякая плоть, что я Господь. То есть через тот наказание, через тот, как сказать, тот более жестокий сторону Божий, люди как-то пришли бы к Нему. И это интересно, что если Бог только, как сказать, раздал конфетки в той жизни, то люди как-то не познали бы Господа. Это через именно таких страшных ситуаций, тот более, как сказать, жестокий сторону Божий. И у него есть такая сторона. Только через это мы как-то познаем Господа. So it is only through that harder side of God, as I would call it, that we come to know the Lord in an experiential sense. If God was only throwing out candy in this life, giving us quick answer to prayer here and giving us a quick blessing there and a nice time here and good health there and money here and work there, then we wouldn't actually come to know the Lord. It is actually through that harder side of God that all flesh will finally come to know God. And that is the way in his wisdom he knows that it has to work out. Итак, он сказал, что страшно время скорб будет. И это то же самое с нами. И поэтому Иезекиил столько раз, ну, в 12 стихе, «Стенай и вредай, сын человеческий, ибо он на народ мой, на всех князь Израиля». То есть из-за того, что такое страшное время скорби будет, поэтому «стенай и вредай», то есть обрати к людям. Спроси, пожалуйста, слушай, пожалуйста, подумай то, что будет. And so there was this terrible time of trouble coming, and Ezekiel is told in verse 12 to cry and howl. And he does this. He tries to beg people. And why does he do that? Because he realizes that it is really going to come. Итак, если мы на самом деле верим, что Иисус придет, и скоро придет, и что страшное время скоро будет, во время его пришествия. Вот. Нам надо как-то пробовать с эмоцией даже, уговорить людям, что на самом деле в той жизни это не все. Есть варианты, есть лучший путь.
And so if we really believe God's word, and we really believe Christ is coming, and we really believe the word of prophecy that there will be a time of trouble such as never was on this earth, we will try to plead with people, with emotion, as Ezekiel did, to try to persuade them, by all means possible, that there is another way, there is a better way. Итак, контекст Израиля. Царь Вавилонский пришел с его армией туда, к Иерусалиму. And so the king of Babylon came to Jerusalem with his army. 21 стих. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. В историческом плане случилось так, что Вавилон хотел захватить и Израил, и Египет. Он пришел с востоком, и был две дороги. Думал, кто я буду первый? Израил, Иерусалим или Египет? And so at this time, the king of Babylon had a choice. He wanted to attack both Egypt and Judah. And he came to the dividing of the road. He came from the east, and he had to decide, who am I going to attack first? And he consults with his idols, and he does this, basically, witchcraft. He looks in the liver. Итак, он думал, а кто первый, Израил или Египет? И он сделал такое гадание. Он использовал печень и терафимов, какой-то истуканы, и потом, 22 стих, по правой руке у него гадание в Иерусалим. Лево туда в Египет. And so, on his right hand, he has a card that says to Jerusalem. And on his left hand, he has to Egypt. And he does his magic, and he takes it to Jerusalem. Итак, он сделал свое гадание и решил хорошо в Иерусалим. Но Бог имел в виду, что ладно, тот гадание, это ерунда. Но я все равно работал через это. And so God is saying that guessing that magic they were doing is not true. That's not true at all, but I work through that. Итак, Бог работает через всякие недоразумения, через всякие неправедности. Рука Божья есть там. Наверное, мы думаем, да ладно, гадание это ни при чем. И это правда, что гадание не то. Но в этом случае Бог работал с этим человеком. Отправить ему, ладно, туда, в Иерусалиме. And so, all this kind of playing around with magic is all wrong. But you see that God worked through it. And that's amazing that God doesn't just look away in disgust from human behavior. He works with us, and works with us even through human weakness. Это чудесно, что Бог не просто отошел, думая, это ладно, это ужасно, ладно, они практикуют такое гадание, рассматривают печень. Да нет, я вообще не буду с такими людьми работать, нет. Он даже работает с такими. Вы меня правильно понимаете, я не скажу, что это хорошо, давай, гадание, делаем, печень, давай, будем рассматривать. Нет, это неправильно. Но этих людей, тот царь Вавилонский, это сделал, и Бог все равно работал через это. So I'm not saying that magic and looking at the liver and all those things, that this is right, this is not right, this is wrong. But God still works through those things. And it's wonderful that he doesn't walk away. Verse 26. Бог сказал, царь Израилева, сними со себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженно возвысится и высокий унизится. Verse 26. Take away the crown from the king of Israel. Exalt him that is low and bring down him that is high. Я понимаю, что там есть какое-то пророчество об Иисусе, что тот гордый царь Израилева должен быть унижен. И Иисус, который был самый унижен человек, возвысится. То есть,
царь Израилева, тот человеческое царство закончится. И Иисус будет, становится, в конце концов, их царь. И опять видите, как Бог работает через унижение. Это самый огромный парадокс в Библии. Что высокий, то есть царь Израилева, унизится, а униженный, это Иисус, возвысится, чтобы руководить Израилем. So, the king of Israel was to be brought down. And the one who was down was to be brought up and to become the king of Israel. That's talking about Jesus. He was the one who was brought down so low, who was then lifted up so high. And this is the great paradox in our lives, that we are brought down in this world so that we might rise up. It may be through our problems with employment, with our documents, with broken relationships in our lives, all sorts of things, with our health. God uses all these things to bring us down so that he might lift us up. Итак, Бог очень любит это делать. Хоть с здоровьем проблемы, с деньгами, работа, сломано в отношениях, которые у нас есть на домашних отношениях. Ладно, все. Бог как-то унижит человека, чтобы вознеситься. И это так. И Бог работает с каждым человеком так. 27 стих, verse 27. Низложу. Его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. Я думаю, что это говорится о как Иерусалим должен быть истребен три раза. И потом Иисус придет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. Это Иисус. So I think this is talking about three overturnings or destructions of Jerusalem. Three bringing downs of Jerusalem until he come whose right it is, and that is Jesus. So then Jerusalem has got to be destroyed three times, and then it will be given to Jesus. Итак, у Иерусалима должно быть три истребления, и потом Иисус придет. Один раз был в вавилонском власти, другой был на руках Иерусалима, римский власт. Третье пока не был, но я думаю, очень скоро. Очень скоро арабский власт будет и так истребить Иерусалим, или низложу Иерусалим третий раз, и потом Иисус придет. Видите, как всякий это спор, который сейчас находится в Израиле насчет Иерусалим. Это всегда Иерусалим. Даже в той неделе мы слыхали там новости. Палестинцами требовали штат там, но независимость. А особо мы хотим Иерусалим. Это всегда Иерусалим. Это всегда сборный момент. Поэтому я думаю, что все эти пророчества говорится о том, что Иерусалим должен быть третий раз захвачен на руках, но арабский власть, и потом Иисус придет. This last week we've been seeing in the news how the Palestinians want to have an independent state, but in all those discussions, Jerusalem and the status of Jerusalem is always the difficult point. They want Jerusalem, and so it's not difficult to see that sooner or later the Arab powers will again take Jerusalem. This is clearly what they want. And that will then be the third overturning of Jerusalem, and then Jesus will come. And quite honestly, we could go back home this afternoon and listen to the news and hear that they have attacked Jerusalem. That would not be at all surprising. Мы смогли бы вернуться домой сегодня после обеда, слушать новости или смотреть телевизор и видеть, что они уже начинали вот воевать против Иерусалима, чтобы захватить Иерусалим опять. И сразу, когда это случится, я дам ему. Это не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он. Это Иисус. И я дал ему. То есть, я считаю, что Иисус на самом деле очень скоро придет. So, bottom line is, Jesus will come very soon. And it seems the situation particularly relating to Jerusalem, not only the situation with Israel and the Palestinians, but specifically about Jerusalem, that this is the sign that Jesus will very soon come. Any questions? Вопросы, комментарии, споры? Не всегда кто хочет поспорить?
Праведных и неправедных, которые грозится Господь. Мне кажется, что касается неправедных, ну ладно, это все понятно. А вот что касается праведных, мне кажется, что тут такой вопрос, что те праведные недостаточно ими было сделано для того, чтобы те неправедные стали немножко праведнее, и поэтому в этом их какая-то, есть вина. Праведный, праведный ты сам по себе, праведный, помоги кому-то рядом, который неправедный, как-то помочь им.
Ну что, кофе?